Здравствуйте, дорогие друзья! На нашем прошлом занятии мы читали о жертвеннике, который соорудили 2,5 колена Израилевых. Остальные 9,5 колен понимают, что поспешили со своими обвинениями на братьев. Здесь они напоминают мне кое-кого из нас. Мы иногда говорим и делаем то, чего ни говорить, ни делать не следует. И свято верим, что защищаем Слово Божье. Сыны Израилевы совершили ошибку, поспешно обвинив своих братьев в том, что они задумали отойти от Бога. Прочтем 34 стих. «И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник Эд, потому что сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш». На первый взгляд строительство этого жертвенника кажется полезным делом, и многие исследователи и толкователи официально одобрили его. Давайте, однако, пристальнее взглянем на этот жертвенник, названный Эд. В Скинии находился медный жертвенник. И другого быть не должно. В 27 стихе 12 главы книги Второзакония сказано: «И совершай всесожжения твои, мясо и кровь на жертвеннике Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога твоего, а мясо ешь». Израилю было велено уничтожать все остальные жертвенники. Вот 13 стих 34 главы книги Исход. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их». Оставалось только одно исключение. В стихах с 4 по 8 из 27 главы книги Второзакония Израилю было велено взять 12 камней из реки Иордан и установить их в качестве памятника. 2,5 колена не перешли через Иордан, и фактически река разделила их с собратьями. А построенный ими жертвенник олицетворял и закреплял это разделение, став его наглядным свидетельством. Он проложил путь к дальнейшему разделению народа на восточный и западный. Однако позже, в ходе истории, граница разделения пройдет уже не между Востоком и Западом, а между Севером и Югом. На севере будут находиться 10 колен, и на юге 2. Медный жертвенник в Скинии, символизировавший искупительную жертву Христа, был местом единения. Друзья мои, давайте вспомним молитву Иисуса в 20 и 21 стихах из 17 главы Евангелия от Иоанна. «Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Те, кто во Христе, составляют органичное единство, и ветхозаветный жертвенник символизирует грядущую жертвенную смерть Христа. Как 2,5 колена построили себе бескровный жертвенник, который разделил Израиль, так и сегодня либеральные богословы пытаются разделить церковь. Они обвиняют фундаменталистов в том, что те приводят к расколу церкви. Но ведь именно либерализм отошел от креста и божественности Христа. Жертвенник с кровью им не подходит. Они соорудили себе жертвенник по имени Эд. Они поклоняются Богу у жертвенника, где не приносятся жертвы. У них бескровный Христос. Их поведение доказывает, что они, как и те 2,5 колена, отошли от истины. Наш Господь сказал: «По плодам их узнаете их». Когда Господь Иисус Христос переправился через Галилейское море и пришел в страну Гадаринскую, располагавшуюся за Иорданом, Он встретился с представителями колена Гадова, которые по-прежнему жили на том же берегу реки. Там он встретил одержимого нечистыми духами, который жил в гробах. Господь изгнал нечистых духов из этого человека, разрешив им войти в стадо свиней, пасшихся неподалеку. Что мы видим? Гадаринцы занимались разведением свиней. Вы можете представить себе ортодоксального иудея, который разводит свиней? А эти колена не смогли выполнить Божьих заповедей. Они продолжали жить не на том берегу Иордана. Либерализм разделил церковь. Он воздвиг себе красочный жертвенник бескровного Христа, который никогда на самом деле не жил и у которого нет божественности, который не может спасти человечество. Друзья мои, а перешли ли вы через реку Иордан? Вошли ли вы в покой искупления, который дает Христос? Теперь мы с вами начинаем изучение последних 23 и 24 глав книги Иисуса Навина. В этих главах говорится о последнем обращении Иисуса Навина к народу. Такое предсмертное обращение уже не в первый раз встречается нам в Слове Божьем. Вспомните, как Иаков собрал вокруг себя перед смертью 12 сыновей и предсказал будущее каждого из них. А затем Моисей собрал все 12 колен и благословил их. И вот Иисус, который руководил Израилем 40 лет, тоже обращается к народу со своей предсмертной речью. Прочтем стихи с 1 по 3. «Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами. Ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас». Прочтем далее стихи с 4 по 6. «Вот, я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим. Все народы, которые я истребил от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево». Иисус призывает народ исполнять все, что заповедал Моисей. Прочтем 7 и 8 стихи. «Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня». Огромные трудности, которые только что преодолел Израиль, переход через реку Иордан, война с врагом в чужой земле, встреча с неизвестностью и опасностями на каждом шагу заставляли Израиль тянуться к Богу. Но теперь, когда они вошли в покой, а жизнь их стала благополучной, они могут отойти, и ведь отойдут от Бога. Такова природа человечества, оно никогда не меняется. Когда я говорю так, у меня складывается ощущение, что и Соединенные Штаты Америки оказались в сходной ситуации. После Второй мировой войны меня очень беспокоило то, что Бог наказал Европу, Россию и Корею. Народы этих стран очень страдали. Американцы же остались невредимыми. Когда другие народы испытывали трудности, наш народ вошел в эпоху процветания и изобилия. Я сначала не мог понять, почему же Бог не судит нас. Потом я понял, что этим процветанием Он испытывает нас. Самый опасный период в истории народа – это не времена великой опасности и страданий, а времена мира и изобилия. Вот почему Иисус призывает Израиль. «Бог сделал для вас все эти чудеса. Вы теперь должны быть с Ним и повиноваться Ему. И тогда Бог продолжит благословлять вас». Затем Он предупреждает их о том, что произойдет, если они отвернутся от Бога. Прочтем стихи с 11 по 13. «Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Иисус здесь предостерегает Израиль, что на него может обрушиться кара Божья. Прочтем далее 15 и 16 стихи. «Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете, и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь». Это скорее предсказание, чем простое предостережение, и нам хорошо известно, что это предсказание сбылось. В 24 главе Иисус вспоминает историю израильтян и их отношения с Богом. Я читаю 2 стих 24 главы. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Здесь говорится то, что нам не было до сих пор точно известно, хотя это можно было предположить. Когда Бог призвал Авраама из Ура Халдейского, Он призвал его из самого центра идолопоклонства, ведь Фара, отец Авраама, служил иным богам. Возникает вопрос, а почему, собственно, Бог избрал именно Авраама и произвел от него народ? Давайте вспомним историю. После Вавилонской башни человек полностью отошел от Бога. Богу не служил никто, даже Фара, отец Авраама. Когда Бог смешал языки, народы рассеялись повсюду в полном беспорядке. Но они несли с собой знание истинного живого Бога. Именно по этой причине каждое языческое племя сегодня знает об истинном Боге, хотя и не поклоняется Ему. После Вавилона наступило полное и всеобщее вероотступничество. И что же делает в этой ситуации Бог? Он мог осудить человечество и стереть его с лица земли. Он мог сделать землю такой же пустынной, как луна. Но Бог хотел не этого. Он хотел спасти человечество, начав с одного человека. И этим человеком стал Авраам, у которого в сердце было настоящее желание познать живого и истинного Бога. Бог призвал его и повелел ему уйти из Ура. Теперь мы понимаем, почему Бог повелел Аврааму выйти из Ура Халдейского. Фара был язычником. Вот Бог и вывел Авраама из этого окружения, чтобы иметь дело только с ним и произвести от него народ, через который на землю придет Мессия, Спаситель Иисус Христос. Друзья мои, если Бог захочет сделать что-то из нас с вами, Он проведет нас и через огонь, если понадобится. Прочтем теперь стихи с 5 по 7. «И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили Господу, и Он положил тьму между вами и египтянами и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне». Бог продолжает вспоминать о том, как Он заботился об Израиле. Он избавил народ от амореев, которые хотели покорить Израиль, от Валаама, который пытался проклясть Израиль. Бог перевел народ через Иордан и помог ему в сражениях против жителей земли обетованной. Прочтем 13 стих. «И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них. Из виноградных и масличных садов, которых вы не сажали, вы едите плоды». И вот, наконец, народ Израиля поселился в этой земле. Но они оказались среди идолопоклонников, потому что не искоренили народы, которые населяли эту землю. Израиль в опасности. Понимая это, Иисус призывает их полностью посвятить себя Богу. Послушайте, что Он говорит в 14 и 15 стихах. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою? Или богам амореев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу». Друзья мои, это убедительнейший призыв ко всем коленам Израиля обдумать свои отношения с Богом. Послушайте, что ответил ему народ в 16 и 17 стихах. «И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь, Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили». Мы знаем, какие чудеса Бог сделал для Израиля, и понимаем, почему народ Израилев должен был оставаться с Богом и служить Ему. Однако народ этот не выдержал испытания благополучием. Сейчас легко указывать на ошибки, совершенные 3500 лет назад. Однако давайте задумаемся, не ушли ли и мы сегодня от живого Бога. Прочтем 20 стих. «Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И к нам Бог настолько добр, что многие сегодня живут припеваючи, не задумываясь о тех благословениях, которые Он даровал. Многие считают, что могут поступать так, как им заблагорассудится. Да, наш Бог — это Господь благодати, любви и покоя, но Он также и карающий Бог. Прочтем 21, 25 и 26 стихи. «И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господня». Другими словами, Иисус записал постановление и закон в том же свитке, в котором были записаны 5 книг Моисея. Прочтем 29 и 30 стихи. «После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела, в Фамнаф-Сараи, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша». Читаем далее 31 и 32 стихи. «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса, и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эммора, отца Сихемова, за 100 монет, и которые достались в удел сынам Иосифовым». Иосиф же, как вы помните, был отцом Ефрема и Манассии. Когда эти два его сына ушли из Египта, они унесли с собой кости своего отца, которые оставались с ними все 40 лет странствования по пустыне. Сыновья пообещали Иосифу, что похоронят его кости в земле обетованной, потому что Иосиф хотел воскреснуть из мертвых именно в этой земле. Читаем 33 стих. «После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финеяса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой». В этом стихе, однако, я хочу обратить ваше внимание прежде всего на то, что Елиазара похоронили на холме Финеяса, его сына. Встает вопрос, как Финеяс получил эту землю? Священникам ведь земли не полагалось, и вдруг оказывается, что этот человек получил в собственность участок на горе Ефремовой. Это начало отступничества от живого и истинного Бога, которое станет очевидным в книге Судей Израилевых. На этом позвольте мне закончить. Всего вам доброго, до новых встреч!